Здравствуйте, товарищи. В эфире радио «Аврора». Это программа «Красная линия». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. А в студии у нас сегодня Николай Арефьев, секретарь Центрального комитета КПРФ, депутат фракции КПРФ в Государственной Думе. Николай Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
И сегодня мы обсудим такой популярный вопрос в наше время. А какой социально-политический курс необходим народу России? Подчеркиваю слово «народ», потому что именно народ является как бы носителем, да, всей полноты суверенитета власти и, в общем-то, смыслом существования государства, а не наоборот, как некоторые думают. Итак, какой курс необходим, что предлагает КПРФ и что, собственно говоря, делает КПРФ? Потому что даже ваши такие соратники, союзники часто спрашивают после ролика, а что делать-то? Теперь вот мы посмотрели, а что теперь делать?
Хороший вопрос, и ответ на него есть тоже хороший. Значит, если говорить о глобальном курсе нашей страны, то я бы его назвал так. Россия для народа, а не для кучки присосавшихся олигархов. Вот это вот главное направление развития нашей страны. Пока ее не будет грабить кучка жуликов и проходимцев, а все народное достояние будет работать на страну, вот если этот курс не изменить, то все останется на прежних позициях. Поэтому надо менять, по-другому не получится. Вот сейчас, если посмотреть золотовалютные резервы, где-то, ну, они меняются каждый день, 610 миллиардов долларов у нас золотовалютные резервы вместе с ограбленными тремястами. А состояние олигархии 580 миллиардов долларов. Вот сколько государство накопление имеет, столько и 120 человек олигархов имеет. Это правильно. Это разумно, это еще где-нибудь в какой-нибудь стране есть. Нет, такого нет нигде. Это идет лояльное, законное ограбление народа, страны, вот кучкой присосавшихся олигархов. Поэтому у меня предложение самое простое. Вот повысили НДФЛ, налог, вернее,
прогрессивная часть.
Прогрессивный подоходный налог увеличили до 22%. Но на самом деле не до 22%, а до 19%, потому что если градацию брать, то там 19% получается. От этого государство ничего, собственно, не выиграло. Там со всех налогов 1 триллион 200 миллиардов собрали, а бюджет 40 триллионов рублей. Так, поскольку сегодня идут военные действия, поскольку и сегодня не хватает денег в бюджете, там санкции на нас наложили все наши бывшие друзья, ну давайте поделитесь своими доходами, господа олигархи. У нас делиться никто не хочет. Вот помните, в 21-м году Мишустин обратился к олигархам: 300 миллиардов рублей дайте бюджету. Олигархи отказались, даже 300 миллиардов рублей деревянных не дали. Ну так тогда не надо там тратить по-пустому, где нужно власть употребить. Так давайте сами заберем. Вот давайте сделаем прогрессивный налог 90%. 90%. На 10% они с голоду не умрут. А вот 90% доходов олигархии, сверхдоходов, выше 30 миллионов годовых, забрать в бюджет. И мы получим те деньги, которые необходимы. Я посчитал, это где-то 9 триллионов рублей будет. Нужны нам эти деньги? Нужны. Это первое. И это сделать надо, потому что, ну, во Франции 60% налог. Даже 61%. Ну так, поскольку у нас на сегодняшний день затруднения, давайте заберем эти деньги.
Помните, какое-то время назад Депардье бежал от налогов из Франции как раз в Россию и стал лицом одного из коммерческих банков.
Ну да, было. А вот второй вопрос. Вот сейчас все интересуются ключевой ставкой. Раньше об этом никто ничего не знал. Сегодня и те, кто кладут деньги в банки, и те, кто берут, всех интересует, а какая ключевая ставка, какая ставка рефинансирования, каковы проценты по кредитам. Вот наша банковская система за счет того, что придумала инфляционное ожидание, ну, раньше мы знали просто инфляцию, рост цен, а теперь инфляция официальная у нас получилась 9,5%, а инфляционное ожидание 15%. И вот под инфляционное ожидание работают все банки. Они считают, что инфляция у нас 15%, и поэтому ключевая ставка 21%. Естественно, кредитные ресурсы 30%, значит, ипотека 30%. А как же так? Инфляция ожидаемая, а ключевая ставка реальная. Ну, извините, тогда уж давайте работать везде одинаковыми мерками. А в результате завышенной вот этой ключевой ставки банковская система получила 3 триллиона 800 миллиардов рублей. Эти деньги она выкачала из экономики, экономика задыхается, ее темпы развития ничтожные, можно сказать. Зато банкиры уже сегодня делят свои дивиденды миллиардами и кладут себе их в карман. А вот завтра случится дефолт, система окажется неплатежеспособной, и они будут обращаться к государству. Государство, помоги. Так вытаскивайте свои деньги из кармана и затыкайте дыры в банковской системе. А между тем, ну, ситуация-то неприятная. Народ из-за того, что, ну, попал в нищету, набрал кредитных ресурсов уже 40 триллионов рублей. В банковской системе. Значит, долговые обязательства растут, и растут неуплаченные проценты по кредитам. Раз они растут, значит, уже мы приближаемся к неплатежеспособности наших заемщиков, и это значит, определенным банкам грозит дефолт. А раз грозит, ну тогда вы эти деньги в резервы пока положите, не кладут. Вот тогда у меня предложение такое. Вот эти 3,8 триллиона рублей, которые заработали на ожидаемой инфляции банковской системы, их изъять административным порядком и отправить их в фонд развития промышленности. У нас такой фонд есть. Угу. Там всего-то 800 миллиардов рублей, это копейки. А вот эти деньги действительно развили бы промышленность. Тем более, что банковской системе они не нужны. У них свои, так сказать, резервные фонды есть. А растаскивать по карманам вот эти шаровые деньги, которые придумали на выдуманном инфляционном ожидании, ну, это не годится. Это надо пресечь. Вот эти деньги, вы знаете, помогут и поднять экономику, ну, 3,8 триллиона – это большие деньги. Это не маленькие. Вот у нас инвестиционные ресурсы, ну, довольно небольшие. Причем банковская система в инвестициях почти, ну, никакой роли не играет. Где-то 8% всего кредитов, которые помогают нашей экономике подниматься на ноги. Банковская система работает сама на себя. Вот я в прошлом году еще Мишустину говорил, а почему у нас банковская система, ну, выделила какую-то самостоятельную отрасль и работает сама для себя, для личного обогащения. Банковская система должна выполнять все-таки роль кредитора. Она должна предоставлять кредитные ресурсы для того, чтобы развивалась экономика. А она у нас гробит экономику, зарабатывает деньги и пухнет от жиру. Но так не годится, а экономика загибается. И благодаря высоким кредитным процентам у нас загибается и народ, ведь выплатить 40 триллионов рублей для народа тоже не ахти как весело и хорошо. Тем более, что средняя зарплата, она хотя и поднялась в этом году на 8%. Ну, что такое 8%? Вот я посмотрел, в регионах зарплата от 40 до 60 тысяч рублей в месяц. А по сегодняшнему уровню цен, вот я вполне авторитетно заявляю, зарплата не может быть меньше 150 тысяч. Не может быть просто. А она от 40 до 60.
Потому что мы рождены сказку сделать былью. Живем так, как не может быть. На самом деле, я не знаю ни одного человека, у которого зарплата выросла хотя бы на 1%. Реальные доходы упали, потому что все дорожает. А вот чтобы выросло, это... Ну, может быть, только у кого-то где-нибудь там, кто на скачках играет.
Да вы знаете, ну, вот этот разговор действительно, он интересный и, наверное, интересует всех. Вот если взять инфляцию, 9,5%. А почему картошка подорожала на 90%? А почему мясо подорожало на 32%? А почему остальные на 30-40% вот продукты повседневного спроса подорожали на 30-40%? А инфляция 9,5%. Ну, надо же. А инфляционные ожидания 15%. Так это значит реальная инфляция, а не ожидания. Чего там ожидать-то? Ну, а потом...
Ожидания не обманули.
А потом, вот эту ключевую ставку Центральный банк повышает, кредитные ресурсы дорожают. Когда мы обсуждали этот вопрос в Думе, я задавал вопрос Набиуллиной, но ведь эта ключевая ставка, она высокая, она падает на себестоимость продукции любого предприятия, кто берет кредиты, значит, цены растут. Она говорит, ну, это же очень незначительно, там эти проценты, они никакого влияния не имеют. Имеют. Еще как имеют. Берешь миллион под 30% годовых. Год проходит, ты должен выплатить миллион и еще 300 тысяч. А рентабельность у тебя 8%, которая сегодня у нас средняя рентабельность по промышленности. Значит, ты заработал на этом миллионе 80 тысяч, а 220 должен отдать. Куда ты, где ты возьмешь эти 220 тысяч? А куда? Отнесешь на себестоимость. А поскольку предприятия берут не 1 миллион, а десятки миллионов, то вот эти проценты вырастают уже в миллионы и размазываются по всей продукции, которую потом оплачиваем мы с вами. И таким образом цены растут, с одной стороны, за счет высоких ставок кредитных ресурсов, за счет повышения цен, за счет курсовой разницы. Вот у нас сейчас... Ну, достаточно немного мы продаем углеводородного сырья, потому что обложили санкциями со всех сторон. Для того, чтобы получить 10 триллионов рублей, которые запланированы в бюджете, надо же как-то это небольшое количество поднять до 10 триллионов. За счет чего? За счет курсовой разницы. Повышается курс доллара. При обмене доллара на рубли мы получаем ту необходимую сумму, которая нужна. Но при этом мы 70% покупаем за границей товаров. Ведь вот на нас все импортное надето. Это значит, повышая курс доллара, мы повышаем цену на внутреннем рынке. Это значит, мы сами раскручиваем инфляцию. И таким образом, вот самый главный бич сегодня, все говорят, инфляция, инфляция, инфляция. Да у нас же правительство само ее раздувает, эту инфляцию. Потому что у нас инфляционный бюджет. Потому что у нас в бюджете заложены налоги, которые прибавляются к цене. НДС прибавляется к цене? Прибавляется. НДПИ прибавляется к цене? Прибавляется. Акцизы, пошлины прибавляются к цене? Прибавляются. Ну вот, раздуваем
сами. Все идет по плану.
Все по плану. Поэтому нам надо переходить. Вот сейчас мы работаем по принципу, чем выше цены, тем больше бюджет. А надо переходить к другой модели. Чем эффективнее экономика, тем больше бюджет. А вот тогда по-другому. Тогда правительство будет стараться, чтобы экономика работала получше, а не похуже. А сегодня плевать правительству на то, как работает экономика. Отдай деньги. Отдай деньги за счет повышения цен. Ну вот и все. А эти цены оплачиваем мы с вами из своего кармана. Вот и все. Поэтому инфляция, она никогда не кончится, пока такую политику будет вести наше правительство. Поэтому у нас предложение другое. Повышать эффективность экономики, расширять экономику. Вот в советское время, по данным статуправления, у нас было 36 600 промышленных предприятий, крупных промышленных предприятий, без мелочи. А в последнее время у нас оставалось только 6 тысяч, а 30 600 предприятий пропало. исчезла. Вот теперь нам для того, чтобы заместить импорт, надо создать 30 тысяч предприятий, которые бы делали и пуговицы, и иголки, и подкладки, и ткани, и швейные машины, и все.
Мы сегодня... Даже гвозди, как говорит председатель Совета Федерации.
Мы сегодня ничего этого не делаем. А чтобы делать, вот надо создать эти предприятия. Они сегодня создаются. Ну вот, за прошлый год было построено 177 предприятий. Из них даже где-то 50 крупных предприятий. Остальные там небольшие. Но это предприятия опять цены не собьют. Потому что эти предприятия ориентированы либо на критический импорт, либо на сырьевой сектор. Не построено ни одной швейной фабрики, не построено ни одного завода, производящего товары народного потребления. То есть мы как покупали... Вот для бытовых нужд все за рубежом, так и покупаем. А ведь, ну, вот финансы раскручиваются за счет товарооборота. Чем быстрее вращается рубль, тем эффективнее экономика. Мы должны произвести, продать, получить деньги, закупить сырье и снова произвести. А у нас этого не получается. У нас получается так, мы купили, деньги отправили в Китай, там на эти деньги купили сырье, произвели продукцию, привезли нам, мы купили, мы опять помогаем раскручивать экономику Китая, но не свою.
То есть даже наши управленцы действуют не по логике капитализма обычно, а какой-то зазеркальной логике.
Ну, естественно, вот я еще в советское время мы изучали экономику капитализма, экономику социализма, но, откровенно говоря, российская экономика, ну, это уникальная экономика, которая, ну, не может называться ни капиталистической, ни социалистической.
Может быть, это антиэкономика?
Ну, скорее всего, это антиэкономика, потому что она не подчиняется никаким экономическим законам. Она живет по законам мафии. А по законам мафии ничего хорошего не получается. Потому что она преследует интересы отдельных лиц, но не всего государства, не экономики. У нас каждый сам по себе. У нас банки сами по себе. Государственный банк сам по себе. Мало того, он хочет создать еще цифровой рубль, который, и эмитентом которого будет он, и все замыкаться будет на него. То есть он создает свою монополию. Коммерческие банки свою монополию создают. Значит, промышленность разделилась на две. Сырьевая работает на Запад и на Восток. Она сама по себе. А вся остальная, которая работает на внутреннем рынке, на внутренний рынок, она брошена, никому не нужна, она сама по себе. У нас все как-то само по себе. И вот мы, коммунисты, всегда говорим, а когда мы перейдем к плановой экономике? Uh-huh. Вот сегодня правительство эту плановую экономику боится как черт ладана. Почему они ее боятся на государственном уровне? Вы придите в «Газпром» и спросите, у них есть план? Есть. Еще какие планы? Попробуй не выполни. Зайдите в Роснефтегаз, зайдите в Русал. Там везде работают по плану, и попробуй его не выполнить, голову снесут. А вот на государственном уровне, оказывается, не надо планировать. Вот я недавно анализировал, как мы сработали за 24-й год. Мы же принимали прогноз социально-экономического развития. По этому прогнозу прогнозировали, что у нас инфляция будет 4,5%, а она оказалась 9,5%. А как же вы, ребята, прогнозировали тогда? У нас говорили, что объем экономики повысится на 2,4%, а оказалось на 4,1%. У нас говорили, что торговля вырастет на 3,7%, а выросло на 8,2%. Ошиблись в два раза. Ребята, а как же мы тогда работаем, если мы ничего прогнозировать не можем? У нас что, в министерствах вообще не представляют, что у них в отраслях делается? Ну, похоже, что не знают. Как это можно спрогнозировать в два раза меньше, чем на самом деле есть? Это что такое? Вот мы и говорим. Вы запланируете? Вот сейчас идет война, санкции. Ну, я понимаю, сейчас все смотрят на Трампа, как он решит все наши проблемы. Да не на Трампа надо смотреть, а надо смотреть на внутренний рынок нашей страны и смотреть, как он развивается. А он не развивается, к сожалению. Импортозамещение только по критическому импорту каким-то образом хоть как-то дышит, а по остальному ничего не меняется. Весь импорт он Китай поставляет и другие страны. А мы должны развивать свое. И Советский Союз развивал так. Советский Союз всю жизнь был под санкциями. Всю жизнь. И добился самостоятельности. И был второй мировой державой по экономике. Да и по социальной сфере. Он был на первых местах по здравоохранению и по народному образованию. И это чувствовалось, потому что мы и в науке, и в здравоохранении были сильны. А сегодня? А сегодня здравоохранение практически уничтожено. Его уже нет. На прием к врачу даже в Москве не запишешься, потому что не записывают, потому что врачи уволены, потому что их нет. И сейчас министр здравоохранения говорит, что 32 тысячи врачей не хватает нам. А зачем же вы их отпустили в частный сектор? Они все ушли к частникам. И там теперь работают в виде дойной коровы. Пришел больной, надо его ограбить, потому что они представляют платные услуги, они не лечат. Они представляют платные услуги. Так им выгодно. А в больницах вы создали такое нищенское положение врачам, что они вынуждены оттуда убегать. И средний персонал тоже весь разбежался. А младший персонал, типа санитарок, это теперь уже таджики, узбеки работают. Это к чему вы привели? Ну, потому что вам надо, чтобы олигархи набивали карманы миллиардами долларов, а здесь платить вы не хотите. А так нельзя. Мало того, вот у нас по данным Счетной палаты, Министерства, Международного валютного фонда, говорится, что у нас где-то от 28 до 45% ВВП – это теневая экономика. Об этом никто не знает? Знают. Все знают. Потому что это теневая экономика. Это не то, что бабушки там носки вяжут и продают на базаре, и налоги не платят. Нет. Это как раз олигархия засекретила свои предприятия и не платит налоги для того, чтобы обогатиться еще больше и вывести это все за рубеж. Вот у нас был губернатором Левченко Сергей Георгиевич, иркутским губернатором. Вот он там прижал Дерипаску так, что тот начал платить налоги 100%. И Иркутская область удвоила бюджет за 2 года. За это Сергей Георгиевич не получил звание Героя труда, а его взяли и уволили. Нельзя Дерипаску обижать. Надо, чтобы он не платил налоги.
Многое объясняет тогда в системе власти.
Нельзя.
Кто на кого работает.
Да.
Но при этом чиновники высокопоставленные много раз уже и много лет говорят, что олигархов в России нет. Были, даже сидели в Кремле, а теперь больше нет олигархов.
Есть. Forbes всех видит насквозь. Он каждый раз полный список нам представляет, у кого какое состояние. И самое главное, что вот сейчас я поражаюсь. Вот есть такая организация «Дети войны». Вот «Дети войны», мы коммунисты, пробиваем по «Детям войны» закон уже, 12 лет. И 10 законов внесли, 10-й лежит вот третий год в Думе, его даже не рассматривают, не выносят, позориться не хотят. Не принимают закон о «Детях войны». Это «Дети войны», которые построили вот этот промышленный потенциал, который сегодня работает на всю эту олигархию. Но только с этого промышленного потенциала олигархи имеют миллиардные состояния, а «Дети войны» – ничего. Получают пенсию от 10 тысяч до 15, вот и все. А я говорю, что сегодня для нормальной жизни нужно 150 тысяч получать, а они только 15 или 10 получают. Мы говорим, давайте хоть немножко поможем детям войны, чтобы они пожили хоть нормально. Ведь родились во время войны, и сегодня опять война идет, надо жить как следует. Нет, не хотят даже вот этой небольшой категории людей улучшить жизнь. Не хотят.
Которая численно уменьшается с каждым годом.
Ну, конечно, сейчас самый молодой ребенок войны, 45-й, 95-й, 80 лет. Все, это самый молодой. 80 лет. В этом году 80 лет победы. Вот мы обращались и к президенту, и к правительству. Ну, примите закон о детях войны. Uh-huh. Ведь они много не съедят. Ведь они уже на грани выживания. Уже скоро уйдут из жизни так же, как участники войны. Чего жалеете-то? Ведь вы участникам уже не платите, труженикам тыла уже не платите ничего. Куда вы деньги-то деваете? Ну, отдайте частичку. Вот дети войны – это дети участников войны. Ну, помогите им. Нет, нет, вот ни сердечности, ни совести, ничего нет ни у кого.
Может быть, нет полномочий просто?
Полномочий есть, пожалуйста. Единая Россия, 70%. Проголосуйте за закон КПРФ. Где детям войны всего-то навсего 5 тысяч в месяц предложено. Не хотят. Говорят, это 320 миллиардов в год. Таких денег у государства нет. Из 40 триллионов 320 миллиардов не найдем? Найдем. У нас вон воруют триллионами. Не воруйте, отдайте детям войны. Хотя бы годовую сумму наворованных денег им хватит до конца жизни. Потому что такого воровства, ну, никогда в жизни не было. Я вот недавно посмотрел, мне прислали по WhatsApp Брежнева. Что было сделано за годы Брежнева? И я считаю, что Брежнев – это был мой руководитель. Я в его время как раз поднимался, пошел учиться, работать. И основной этап – мой жизненный проходил при Брежневе. Так вот, при Брежневе трехнедельный отпуск стал законом, пятидневная рабочая неделя стала законом, пенсионный возраст был понижен, а не повышен, с 65 до 60 мужчинам и с 60 до 55 женщинам. Это при Брежневе в 68 году. Это при нем была создана новая система планирования экономического стимулирования, которая подняла нашу экономику, ну, до самых высот. Это при нем давали бесплатно жилье. Вот сегодня, я удивляюсь, дают материнский капитал. 600 тысяч. О, какие деньги. А что на 600 тысяч молодая семья может купить? Квартиру? Квартира сегодня 12 миллионов, самая дешевая. Что на 600 тысяч купишь? Выучишь ребенка, да один семестр в МГУ стоит почти 600 тысяч. Только один семестр можно проучиться. Вот мы говорим, а давайте мы все-таки вот этим молодым семьям, хотя бы им, давать бесплатно жилье. И бесплатно учить их детей. И лечить бесплатно. И не надо 600 тысяч. Вот это дайте. В Советском Союзе все было бесплатно для всех. А вы дайте хотя бы этой вот небольшой категории. Нет, не хотят. Так. Не хотят, даже этого не хотят. Ну, сколько же можно воровать-то, Господи, ты Боже мой. Ну, как же так можно?
А есть ли смысл им предлагать что-то дальше тогда?
Ну, говорят, капля камень точит. Ну, вот мы бьем этой каплей как можем. Для того, чтобы пробудить совесть у некоторых, пробудить сознание какое-то. Ну, я знаю, в «Единой России» есть некоторые мыслящие люди, которые, в принципе, с нами согласны. Но система политическая создана так, что все зажато тисками одной политической власти и никуда не сдвинешь. А эта политическая власть и ее направление ущербны и для народа, и для страны в целом. Поэтому надо менять все. Надо менять все. И мы, коммунисты, вот мы разработали свою социально-экономическую программу. Мы ее рассмотрели на первом, втором, третьем и даже на четвертом экономическом форуме Орловском, который мы проводим каждый год. Мы ее редактируем, мы даем свои предложения вполне реальные. Ну что, у нас... Правильно, что у нас теневой сектор 45% ВВП занимает? Нет. И кому хочешь, скажи, неправильно. У нас правильно, что 120 человек имеют состояние почти такое же, как вся страна. Ну, не может быть такого. Не может. Мы правильно говорим, что это надо все национализировать и отдать всему государству. Мы правильно это ставим. Вот сейчас коммунистическая партия пошла на референдум. Ну, пусть не референдум, пусть это опрос общественного мнения. Он, значит, там поставлены вопросы для нашего народа важные. Одним из вопросов, пожалуй, самым главным является, это национализация коммунального хозяйства. Ведь коммуналка, вот в феврале месяце вся страна содрогнулась, когда в некоторых регионах тарифы на электроэнергию взлетели в 2, в 3 и в 4 раза. И люди получили платежки по 30, по 40 тысяч заплатить за электроэнергию. Вы меня извините, если у нас средняя зарплата от 40 до 60 тысяч, как можно 40 тысяч заплатить за одну электроэнергию? А сейчас мода пошла отдавать все объекты жилищно-коммунального хозяйства в концессию. Пока в концессию, потом, наверное, в собственность. Это значит и вода, и отопление, и горячая вода, и газ пойдут через частные руки. И они тоже повысят тарифы в 2-3 раза. Ну, вот я вчера только объяснял одному товарищу. В государстве должен быть баланс доходов и расходов. Вот если этого баланса нет, то государство просто, ну, пойдет к разорению. Нельзя до бесконечности повышать тарифы на коммунальное хозяйство. Если народ их не сможет платить, а государство отказывается платить за коммунальное хозяйство, то это коммунальное хозяйство просто умрет, потому что ему платить никто не будет. И бесплатно коммунальное хозяйство работать не будет. Отопление, газ купить не на что, котельная будет, она тут же закроет задвижки и прекратит подавать тепло среди зимы. Водокачка остановится, потому что нечем заплатить за электроэнергию. Поэтому баланс должен быть. Вот у нас все время говорят, а вот за рубежом платят, но за рубежом и народу платят. Вот я посмотрел в декабре прошлого года. Вот у нас средняя зарплата номинальная 84 тысячи. Я когда говорю 84 тысячи, на меня так смотрят, и откуда 84 тысячи она взялась. Ну, средняя, номинальная, то есть со всеми, с налогами, там, с инфляцией 80...
С олигархами.
С олигархами 84 тысячи оказалось. А возьмите во Франции 260 тысяч, а в Норвегии 420 тысяч. И вы понимаете, там тоже номинальное, там налоги платят люди сами. Но вы понимаете, когда я получаю 420 тысяч, и мне говорят, а ты должен заплатить 200 тысяч налогов, я думаю, ну, 200 я заплачу, а 220 у меня останется. На 220 тысяч можно при нынешнем уровне цен прожить? Можно. А когда я получаю 60 тысяч, а мне говорят, а 40 заплати за коммуналку, то, извините меня, я не смогу заплатить, мне просто жить не на что.
И это никого не волнует. Правильно?
Вот так.
В странах, которые вы привели, там... Выходят люди на акции протеста. Мы помним желтые жилеты, которых тут, которые из Парижа напугали нашу бюрократию до мокрых штанов прямо. А оранжевая угроза сменилась желтой угрозой в те времена. Меняются партии в парламенте. Левые, правые, дискуссии, президенты даже меняются. А у нас можно платить 60 тысяч, а коммуналка будет 200, и никто и не почешется. А что делать людям-то?
Ну,
помимо того, что они должны поддерживать КПРФ на выборах, там, быть водой, которая камень точит, но все-таки.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкции по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. а гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Вот людям надо прежде всего усвоить очень маленькую, простую истину, от которой зависит все их благосостояние. Это просто на каждых выборах потратить полчаса, прийти и проголосовать. Вот все, больше ничего не надо делать. Не надо выходить на массовые какие-то мероприятия, не надо камнями забрасывать полицейских, не надо ничего. Приди, проголосуй. Если ты не придешь, не проголосуешь, значит, за тебя проголосуют другие. Вот и все. А у нас люди до сих пор считают, что «а я вот мне не нравится, значит, я в знак протеста не пойду». Да, они только и ждут, чтобы вы не пришли, они проголосуют. Сегодня голосовать можно по телефону, по электронной почте, можно голосовать явочным порядком. Я вот пошел явочным порядком голосовать. А у меня, понимаете, не сканируется паспорт. И мне выписали какой-то код. И по этому коду я проголосовал. Куда этот код пошел? Я говорю, объяснить, куда это вот код, кто мне его выписал, и за кого я проголосовал? Я не знаю, потому что у меня не сканировался паспорт. Это электронное голосование так. А годом раньше мы с женой пошли голосовать, у меня строчка еще была пустая, а за жену уже проголосовали. Ну, вот вы знаете... У нас создан тоталитарный режим, при котором даже на улицу-то выйти нельзя. Вот вы понимаете, у нас ковида уже нет, а ковидный режим почти во всех регионах сохраняется. И он нужен властям для того, чтобы народ не пускать ни на акции протеста, ни на пикеты, ни на митинги. Вот. Под страхом угрозы величайших наказаний до тюремного заключения нельзя. Бояться, чтобы народ не вышел на улицу. А как же быть тогда? Вот тогда я народу и говорю, ну, придите, проголосуйте. Не надо в знак протеста не ходить. Вы в знак протеста придите и проголосуйте. За кого хотите? Хотите за коммунистов? Я агитирую за коммунистов. А если вам нравится Единая Россия, голосуйте за нее. Тогда вам принесут скоро платежки 200 тысяч при пенсии 15 тысяч. За коммуналку будете платить. Они добрые люди. Поэтому, ну, гражданская ответственность какая-то должна была быть. Бесполезно плакать в жилетку друг другу. Но если мы хотим изменения, если мы хотим какой-то перемены в нашей жизни, вот 100% люди пришли бы, проголосовали, фальсификация была бы невозможна. Невозможно. Причем надо прийти явочным порядком проголосовать и свою подпись поставить. Вот тогда ни по телефону, ни по электронке, потому что там подделывать все можно, программы позволяют это делать. И многих уже мошенники наказали, а мошенники на выборах еще более эффективно работают. Поэтому действительно, если мы хотим что-то изменить в нашей стране, надо действительно быть гражданином, надо проникнуться, ну, какой-то ответственностью за свою страну и за свое будущее. И прийти, и проголосовать. Вот тогда что-то можно будет изменить.
Клава Васильевич, вы же были у истоков КПРФ, да, после запрета опять восстановилась Компартии, 30 с лишним лет, собственно, уже не первый созыв в Госдуме. Насколько ваши личные политические ожидания сбываются? Нет ли, может быть, что-то идет динамичнее или, наоборот, медленнее? И когда создавалась Компартия, думали ли вы, что придется трудовой народ, терпящий социальные бедствия, уговаривать все-таки пойти на выборы? Или все-таки вы думали, что общество будет более такое саморегулируемое?
Да нет. Дело в том, что уже в 90-е годы было заметно, как политическая активность населения падает с каждым годом. Уже было заметно, ну, потому что вся нынешняя власть, а особенно тогда это младореформаторская, она была на обмане, народ просто обманывали. Ну, так же, как Ельцин говорил, что «я лягу на рельсы, голову положу». На рельсы голову не положил, жизнь не улучшил. Две машины «Волги» на один ваучер никто никому не дал. Сам ваучерист сбежал за границу. То есть идет обман. Это обман вот типа «Хопер Инвест» – отличная компания. Вот начинали с этого, с «Хопра Инвеста», и до сих пор идет один обман. Даже законы, которые вот мы сейчас принимаем, кругом кричат: «Мы хорошо подняли, вот мы повысили». А что повысили? Повышают иногда пенсии тем людям, которых вообще нет. Таких людей нет, а им повысили пенсию. А почему не повысят, если такого народа нет? Давайте сейчас повысим пенсию участникам войны 1812 года. Их давно уже нет никого. Повысили, а людей таких нет. И вот это вот словоблудие, когда повышают что-то кому-то, которых вообще не существует в нашей стране, вот этим и хвалится. А люди думают: повышали же, а почему же я ничего не получил-то? Ну, потому и не получил, что ничего, для тебя как раз ничего и не повышали. Ну, вообще-то говоря, все наше законодательство, ну, оно работает против народа. Вот сейчас говорят: ну, работающим пенсионерам все-таки будем индексировать пенсию. Спасибо. Мы несколько раз вносили закон об индексации, но это конституционное нарушение. Ведь это не повышение пенсии работающим пенсионерам, а лишь всего, ну, компенсация за инфляцию, которую соорудило само правительство. Ну, так и заплатите людям за это. Ведь пенсионеры работают не от добра, не от того, что они миллиардеры, и им хочется миллиарда заработать еще. Они идут работать на самую низкооплачиваемую должность, чтобы еще прибавку к пенсии получить, чтобы концы с концами свести. А им говорят: а мы тогда вам пенсию индексировать не будем. И в результате подошли к тому, что пенсионеры перестали работать, потому что индексация, ну, съела всю их зарплату. И они перестали работать. Теперь с барского плеча говорят: ну, будем платить. Но не с 1 января, а с 1 февраля. Надо же сэкономить, хоть на одном месяце, но сэкономить. Теперь говорят: будем повышать не сразу от индексированной пенсии, а поэтапно опять сэкономить, чтобы опять не додать. Мы, говорят, выплатим вам то, что не выплатили за все прошедшие годы, за 6 лет. Теперь говорят: ну, не сразу. А подождем, пока вы вымрете все, тогда мы вам заплатим. И вот все так. Говорили: накопительные пенсии, вот к вам к старости пригодится. Взяли, заморозили, не дают. Вклады советские и переходной рубль сделали. Все, и законы приняли. А до сих пор вклады не отдают. Там около 70 триллионов рублей задолжало государство людям. И не отдают, и все. Но это что же за государство за такое? Я вот помню, выступал Жарес Алферов, нобелевский лауреат, он и говорил: а зачем мне такое государство, если оно отобрало у меня бесплатное образование, если у меня было бесплатное здравоохранение, а его сделали платным, если за коммуналку ее настолько повысили, что я заплатить не могу, что у меня было бесплатное жилье, теперь сделали платным, а зачем же мне такое государство, которое только ухудшает мое положение? Вот и я тоже думаю: а зачем нам такие правители, которые ухудшают положение людей? Ведь мы находимся на той же территории, в том же государстве, с теми же ресурсами. Так почему у нас сегодня все платное, и нам ничего не платят? Так же нельзя.
Так не может быть. Мы из своих налогов оплачиваем этих чиновников.
Да, причем два раза.
Такой футбол нам не нужен, конечно же.
Да, там, говорил, такой хоккей нам не нужен.
В общем, на вопрос, а что делать-то, мы рекомендуем быть более политически активными, да, и не лениться живьем ходить на выборы. Ситуация такова, что выборы, как и брак, должны быть традиционными. То есть вот с явкой, ногами на бумажном бюллетене, чтобы все было по-настоящему.
Знаете, в советское время, я помню, ну, голосование начиналось в 6 часов утра. Потому что советское правительство заботилось о том, что те люди, которые работают рано, а рано встают кто? Сельские труженики, доярки, коров доить надо, скотники, которым кормить животных надо потом выгонять. Люди, которые идут в шахту, в забой, они должны спуститься туда по очереди на лифте. они должны пройти проголосовать и к 8 часам успеть на работу. А у нас как сделали? А у нас голосование теперь с 8 часов, чтобы вот эти вот люди не голосовали. То есть делается все, чтобы народ не ходил голосовать. И правительство, все законодательство построили на том, чтобы не ходите, мы сами за вас проголосуем как надо. И все. А народ и успокоился, никого не принуждают. А я помню, я был заместителем председателя райисполкома, и у меня одна семья отказалась голосовать, они жили в общежитии. Им обещали квартиру, а квартиру не дали, ну, не успели дать до выборов. И они сказали, что не пойдут голосовать. Так мы в три этапа ходили, к ним уговаривали их голосовать, успокаивали, что ваша квартира, вот дом еще не сдали в эксплуатацию, ну, не успели строители сдать. Вот построят, получат через два месяца где-то квартиру, когда ваш дом сдадут. Уговорили. Вот ходили каждого уговаривать. А сегодня никто никого не уговаривает. У нас в регионах сейчас голосуют 15-20% на региональных выборах, даже за губернатора ходят, 15-20% ходят голосовать. За депутатов вообще не голосуют. У нас раньше судьи избирались. Если мы сейчас судей начнем избирать, мы их не изберем, просто никто не придет голосовать. Никто не придет. Поэтому вот тогда государство заботилось о том, чтобы люди приходили и отдавали свой голос. Не говорили там за или против голосовать, иди, проголосуй. Не нравится — против, проголосуй. Никто никого не принуждал, но голосовать обязывали. А вот сегодня никто никого не обязывает, потому что не нужно. Потому что избиратели, в общем-то, можно сказать, своим законодательством лишили права голоса. Потому что никакого стимулирования для того, чтобы люди пошли голосовать, нет. А никто и не делает это стимулирование. Жизнь с каждым годом становится только хуже, хуже и хуже. И несмотря на то, что он хвалится, вот зарплата выросла на 8%. А что такое 8%, если на 9,5% инфляция?
Про зарплату мы уже выяснили, не выросла.
Ну вот именно.
На самом деле не выросла. И вряд ли вы уговорите господ министров делать так, как вы им предписываете. Это придется делать, в конце концов, вам же самим, да? Когда посредством народного выбора вы будете у власти. Иначе все будет такие же разговоры о важном.
Ну,
вы готовы стать, допустим, премьер-министром?
Я на все готов.
Вот, всегда готов.
Я на все готов. Весь вопрос только в другом. Ну, нам кое-что удается сделать. Ну, по крайней мере, хоть небольшое представительство, 57 человек у нас в Государственной Думе есть. У нас есть определенные представительства, там по 5-7 человек в областных думах. У нас есть 3 губернатора. У нас есть руководители городского звена, районного звена, сельского звена. Вот это вот, все это есть. Вот я почему говорю, надо идти голосовать. Вот если бы весь народ, которому не нравится действующее положение вещей, пришел проголосовать, то мы бы заняли все ниши. И тогда повернули бы политику нашего государства на народ, а не против народа. Но вот народ странно относится. Даже мои родственники, могу сказать, они говорят, ну и что, вот в прошлый раз мы пошли, проголосовали, а все равно то же самое. Ну, потому что вы только одни прошли проголосовать. А соседи не притащили. Никто. Я, когда выступаю перед людьми, вот я встречаюсь с нашим народом, и очень часто люди махают, а что толку ходить голосовать? Все равно опять все становится так же. Да, толку нет, потому что 100% людей не приходит. А когда приходит 20%, то, естественно, за них решают другие, потому что можно бросить бюллетени какие угодно, как угодно проголосовать, потому что человек не пришел. А некоторые систематически уже по 20, по 30 лет не ходят голосовать. За них можно спокойно проголосовать, зная, что они все равно не придут и заявление не подадут. А что толку заявление подавать? Вот у меня жена не проголосовала, я сфотографировал этот список, отправил в Генеральную прокуратуру. Ну и что? Генеральная прокуратура месяца два рассматривала мое заявление, а потом написала, что да, действительно, ошибка произошла. Но поскольку это не повлияло на итоги голосования, то вмешательство прокуратуры не обязательно. Ну и все. Потому что один случай, если бы я там несколько миллионов таких голосов принес, ну, тогда бы прокуратура сказала, что должна сработать каким-то образом. А поскольку один единичный случай, то они не считают, что это повлияло на ход избирательной кампании.
В общем, нужны миллионы и миллионы голосов.
Да, нужны, потому что мы нуждаемся в избирателях, и хотя люди и верят нам, и приходят голосовать, но не в том количестве, в каком нужно, а нужно, чтобы пришли все. Вот важно, чтобы пришли все, потому что если не все, то за них уже могут отдать голоса другие. От этого зависит наше благополучие.
И от наше нашей будущее.
И наше будущее.
И наше настоящее. Николай Васильевич, спасибо за участие в программе. С нами в программе «Красная линия» на радио «Аврора» был депутат фракции КПРФ в Государственной Думе и секретарь Центрального комитета Компартии Николай Арефьев. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Мир вам!